Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В Челябинской области экологов, защищающих права жертв радиации, обвиняют в шпионаже. В Таганроге чиновники препятствуют проведению акции в память о жертвах политических репрессий. На этой неделе исполняется 25 лет со дня оккупации Кувейта Ираком, положившей начало Первой войне в зоне Персидского залива. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Надежда Кутепова уже более 15 лет возглавляет экологическую организацию «Планета Надежд», которая защищает права жертв радиации в Челябинской области. Недавно Надежда была вынуждена покинуть Россию и временно переселиться во Францию, опасаясь за свою безопасность после того, как телеканал «Россия» продемонстрировал сюжет, в котором деятельность «Планеты Надежд» была названа промышленным шпионажем. В телесюжете также были раскрыты личные данные Надежды Кутеповой. Был показан дом в закрытом городе Озерске, в котором она живет. После этого эфира правозащитница начала получать письма с угрозами по электронной почте. На днях Озерский городской суд отказался отменить решение о наложении штрафа на «Планету Надежд» за отказ добровольно зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Экологическая организация «Планета Надежд» была создана в 2000 году. Одно из основных направлений ее деятельности – это защита прав пострадавших от радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в городе Озерск Челябинской области. В этом ЗАТО был создан плутоний для первой советской атомной бомбы. В 1957 году на предприятии произошла одна из крупнейших в истории СССР радиационная авария. Из-за нарушения системы охлаждения разрушилась емкость с высокорадиоактивными отходами. От радиационного облучения только в течение первых 10 дней погибли около 200 человек. Общее число пострадавших оценивается в 250 тысяч. Сейчас ПО «Маяк» занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива. И, по словам экологов, по-прежнему остается источником радиационной угрозы для жителей окрестных поселков, поскольку сбрасывает радиоактивные отходы в протекающую через Озерск реку Течу. Для Надежды Кутеповой создание правозащитной экологической организации стало в том числе и личным делом. Она родилась и выросла в Озерске. Ее отец был ликвидатором аварии 1957 года. Он скончался от рака, когда Надежде было 12 лет. Уже в постсоветское время мать Надежды лишили пенсии вдовы ликвидатора. По словам Надежды Кутеповой, за время своего существования «Планета Надежд» пережила не один конфликт с властными структурами.
Первое преследование было в 2004 году. ФСБ запретило проведение социологического исследования по нашему проекту в закрытом городе Озерске, тогда признав его угрозой безопасности Российской Федерации. А в 2008-2009 годах мы пережили первый судебный процесс по поводу объявления денежных средств благотворительных прибылью, и нас обвинили в неуплате налога на прибыль. Это было очень тяжело, потому что приставы стояли у моей двери и к моему ребенку в садик приходили, и в роддом ко мне приходили. Но потом суд мы выиграли, опять эта волна сошла на нет, и вот очередная волна преследования, это вот в этом году, когда нас признали агентами. В этом году все значительно серьезнее и страшнее. Сразу на следующий день после суда нас назвали на РТР промышленными шпионами. Через месяц показали мою квартиру, также с передачи РТР. И вот буквально сегодня только что я смотрела сюжет в «Вестях». Снова говорят о том, что мы ведем какую-то подрывную деятельность, направленную на развал России.
Но вот это обвинение в промышленном шпионаже, как вы думаете, может за этим последовать какое-то уголовное преследование?
Да, безусловно, за этим может последовать уголовное преследование, потому что, во-первых, я считаю, что инициатором этого преследования в том числе является глава Озерска, бывший руководитель местного ФСБ. И вот риторика, которая присутствовала в 2004 году, она, собственно, и до сегодняшнего дня не изменилась, все те же самые обвинения. Ну и поскольку я человек, проживающий в закрытом городе, то у всех жителей буквально до 2013 года было оформление допуска к гостайне. То есть мы не знали, какой тайной мы владели, но они считали, что мы какой-то тайной владели. В 2013 это было отменено. Тем не менее, вот это оформление допуска гостайне сохранялось. И, конечно, наша организация, поскольку контактировала с международными фондами, такое обвинение, конечно, может быть предъявлено.
Что послужило формальным поводом для признания организации иностранным агентом? То есть какую политическую деятельность вам предъявили?
Политической деятельностью были названы публикации в интернете, которые обнаружил Министерство юстиции. В частности, два интервью Первое интервью я давала сайта организации «Общественное правосознание» по поводу применения статьи 42 Конституции. Статья 42 Конституции гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду и компенсацию в случае экологической катастрофы. Я говорила о том, что эта статья не применяется у нас, и граждане в случае экологической катастрофы, именно в случае нанесения им ущерба от ядерных аварий, не могут получить такого ущерба. И критиковала право применения вот именно законодательства в этой сфере. Вторая статья была опубликована на сайте Белуна, Международной экологической организации. Это интервью, которое я давала по поводу того, чем занималась наша организация, какие дела мы ведем в последнее время. Но в этой статье я говорила также о своей деятельности в качестве советника уполномоченного по правам человека, потому что, поскольку я давно работаю, то у меня много различных регалий и членства в разных организациях. В этой статье я рассказывала, во-первых, про вот этот вопиющий случай, когда девушка в 6-летнем возрасте, являющаяся потомком второго поколения, умерла от традиционно обусловленного рака, а суды Челябинской области отказали ее матери в возмещении вреда по очень смешной причине. Ну, смешной в кавычках, конечно, с тем, что в 57-м году не было законодательства о возмещении морального вреда. Все мои возражения насчет того, что девочка родилась в 2005-м, а матери в 57-м еще не было, не были приняты во внимание, суд отказал. Ну, также я говорила о том, что мы работаем с людьми, которые проживают в реке Теча, у многих из которых имеются признаки заболевания лучевой болезни, но им тщательно отказывают органы, которые уполномочены устанавливать такой диагноз, ссылаясь то на отсутствие профпатолога, то делают для них фактически фальшивые анализы. Министерство юстиции написало, что тем самым мы способствуем созданию протеста настроений в обществе и пытаемся изменить государственную политику в области правоприменения, значит, вот статьи 42 Конституции. Это политическая деятельность, а поскольку организация получает иностранное финансирование, то, значит, мы являемся иностранными агентами. И уже в первом решении суда фигурировали такие слова, как угроза безопасности Российской Федерации, которую представляет деятельность нашей организации.
Я так понимаю, что ваше основное направление деятельности – это некая правовая юридическая помощь людям, которые хотят получить компенсации в связи вот с лучевыми болезнями, с инвалидностью, связанной с атомной опасностью.
У нас два основных направления деятельности. Они осуществляются в рамках общественной приемной по правам человека, которая была финансирована Национальным фондом в поддержку демократии. Мы принимали вообще всех граждан, которые приходили с жалобами на кого-либо. Но наибольшее количество жалоб было именно на отказ в получении льгот, отказ в установлении статуса. Второе наше направление – это защита прав граждан, которые проживали в закрытых городах. В первую очередь, конечно, в Озерске. Деятельность нашей организации, она была направлена на то, чтобы добиться соблюдения прав граждан и социальной защиты граждан, тех, которые уже пострадали. И, во-вторых, добиться того, чтобы граждане, которые проживают в зоне радиоактивного загрязнения, были выселены, а река Теча, которая до сих пор у нас является хранилищем радиоактивных отходов открытым, была закрыта. Вот я считаю, что помимо вот социальной защиты, это вот преследование нас связано с моей жесткой позицией по реке Теча. Дело в том, что река Теча, которая берет свое начало на территории Озерска и затем протекает по территории маяка, из которой создано несколько технических водоемов, она далее за пределами территории маяка протекает по территории Челябинской и Курганской области. Ее протяженность 246 километров. И вот если на территории маяка она называется техническими водоемами, они не назовут вам ее реку Теча, они скажут, что они сливают технические водоемы, но маяк за нее, по крайней мере, отвечает, охраняет и следит за ее состояниями, то за пределами маяка река Теча у нас на сегодняшний день выглядит как курорт. Она никак на местности не обозначена знаком радиационной опасности, она никак у нас не изолирована, и у нас на ней до сих пор находятся 4 деревни на территории Челябинской области. 35 деревень были выселены в 90-е годы, 34, и вот одна деревня Муслюмова была выселена 5-10 год. А если вообще вот прийти на берег с дозиметром, то там будет 1000 микрорентген в час. И уже мы многие годы критикуем Росатом, критикуем правительство Челябинской области. Но все, что они делают, это они вот периодически Министерству радиационной безопасности присылают деньги. Министерство какие-то псевдомеры, там то берега с одной стороны засыпет, то какие-то кустарники посадит. В общем, никаких серьезных мер радиационной безопасности не принимается. А ответственность местного населения перекладывается на их плечи. То есть позиция такая. Мы вам сказали, что здесь вредно. Раз вы тут ходите, и ваши тут коровы ходят, это ваша проблема.
Простите, может, такой личный вопрос, но для вас создание этой организации «Планета Надежды» — это в том числе и такое личное было дело? То есть я так понимаю, что это связано с историей вашей семьи в том числе?
Да, конечно. Я создала организацию именно потому, что однажды попала на такое, было просветительское мероприятие экологическое. Случайно там абсолютно оказалось. В 99-м году на этой конференции экологической делал доклад руководитель тогдашнего департамента по экологии Озерска. Дело в том, что в закрытых городах информацию, которую выдают на местных жителей, она очень ограниченная. Я сама родилась и выросла в закрытом городе в Озерске, и я, в общем, никогда не слышала про то, что вот маяк что-то там загрязняет, и нам всегда внушали, что все это происки врагов. И когда я услышала и прочитала, и увидела собственными глазами доклад, у меня встало все на свои места, потому что я семья атомщиков, а моя мама лечила работников маяка. Я поняла, насколько жестко нас обманывали. Мой отец, он умер от рака, когда мне было 12 лет, у него был ужасный рак кишечника, ему зашили анальное отверстие, и вот стеклоприемник был на передней брюшной стенке, это продолжалось 2 года. Это на меня очень тяжелое произвело впечатление. Бабушка моя умерла еще до моего рождения, тоже от рака лимфатической системы. То я решила, что я буду вот защищать и помогать этим людям, которые оказались в такой же ситуации. Тем более, что впоследствии была очень неприятная для меня ситуация, когда моя мама судилась за 90 рублей вдовы ликвидаторов, получая 90 рублей, сейчас, наверное, 120, когда было 90, как компенсацию за смерть мужа ликвидатора. И вот мы судились 2 года, высудили эту компенсацию, но ПО «Маяк» обратился в суд и отменил через президиум областного суда это решение, чтобы не было прецедента, как мне сказал потом представитель ПО «Маяк». Они очень сильно боятся прецедента, что вдруг кто-то выиграет, и все потом пойдут по этим стопам. В общем, решение это отменили. Моя мама через какое-то время, через месяц сошла с ума и через год умерла. Вот именно на почве вот этого судебного процесса. Поэтому для меня это, да, для меня это еще и борьба за собственные права, и борьба за тех безответных людей, которым никто помочь не может и не хочет.
Надежда, я так понимаю, вы сейчас находитесь во Франции. Рассматриваете ли вы для себя какую-то возможность эмиграции в случае неправосудных решений в отношении вашей организации и вас?
Во-первых, мы продолжаем бороться и мы продолжаем работать. То есть моя команда в области, скажем так, она осталась. Мы продолжаем бороться в судах Челябинской области. Да, я сейчас выехала после обвинения в промышленном шпионаже, после демонстрации по телевидению моей квартиры. Я получила еще угрозу на электронную почту. Я выехала из Озерска, посчитав, что статья о государственной измене может быть не предъявлена вот в любую просто минуту. Пока это, так сказать, временная передышка. Я сейчас, вот у меня дети на каникулах, и, в общем, можно сказать, что я пока еще с детьми вместе отдыхаю.
Рассказывала глава экологической организации «Планета Надежд» Надежда Кутепова. В Таганроге чиновники препятствуют проведению общественной акции «Последний адрес», которая призвана увековечить память о жителях города, ставших жертвами политических репрессий. Первая серия таких знаков была установлена в конце мая, но был сорван со стены дома через несколько дней ночью, как предполагают общественные активисты, не без помощи полиции и санкций властей. Общественная инициатива «Последний адрес» еще до прихода в Таганрог зародилась и получила поддержку в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому решение городского руководства без особой огласки провести онлайн-опрос жителей Таганрога по поводу их отношения к установке таблички с именем конкретного человека правозащитники сочли по меньшей мере странным. По мнению таганрогских общественных активистов, муниципалитет намерен таким способом организовать законные основания для отказа вообще в проведении акции «Последний адрес» в Таганроге. С подробностями Григорий Бакунин.
Несколько дней назад на официальном интернет-портале администрации города Таганрога под рубрикой «Опрос» появилось обращение к жителям. Поддерживаете ли вы установку мемориального знака «Последний адрес» Михаилу Марковичу Бондаренко на фасаде здания, расположенного по адресу Ростовская область, город Таганрог, улица Петровская, 37? Вариантов ответа 2 – да или нет. Дело в том, что Таганрог стал 3-м городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга, где реализуется новая общественная инициатива – проект «Последний адрес». 31 мая этого года памятный знак на доме по адресу улица Петровская, 37, установили в память о Михаиле Бондаренко, отце советского и российского писателя, уроженца Таганрога Игоря Бондаренко. партийный работник, в частности, он работал секретарем парткома на заводе «Красный котельщик», Михаил был арестован в 1937 и расстрелян в 1938 году по 58-й антисоветской статье. Реабилитировали его в 1956 году. Проект «Последний адрес» возник по инициативе группы московских и петербургских историков, правозащитников, гражданских активистов, журналистов, литераторов, архитекторов и дизайнеров. Цель проекта – развитие общественной инициативы для увековечения памяти жителей российских городов, ставших жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти. По идее организаторов, результатом такой работы должна стать установка многих тысяч персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв этих репрессий. К сожалению, Таганрог стал не только первым городом в России вне Москвы и Санкт-Петербурга, где появилась табличка последнего адреса, но и первым городом вообще, где ее сорвали, буквально через несколько дней после того, как установили. По мнению лично прикрепившего табличку на доме в Таганроге московского журналиста и одного из организаторов последнего адреса Сергея Пархоменко, без чиновников и людей в форме здесь не обошлось. Я думаю, это такие чиновники городские расстарались, намекнули непосредственным исполнителям, прокомментировал Пархоменко по горячим следам произошедшее. По мнению руководителя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, в Таганроге обязательно восстановят памятный знак Михаилу Бондаренко. Более того, проект «Последний адрес» будет реализован и в других городах Ростовской области.
Ну, это значимо, как любое сохранение памяти о том, что было. Это все интересно, все это нужно, все это должно быть. И то, что в Таганроге это был вот такой первый город, где это все сумели сделать, и эта табличка Бондаренко появилась на той улице, откуда его в 37 году забрали, я думаю, там будет это все восстановлено, потому что это факт такой, какого-то такого вандализма, такого какого-то гибридного какого-то. Но я думаю, я говорю, восстановят. Восстановят, и я думаю, что эта акция будет иметь продолжение у нас на юге, и в Ростове, и в Новочеркасске, и, я думаю, и в других городах, потому что тема эта коснулась очень многих. Одно дело, когда это было в Москве, в Питере, когда это было здесь, можно было увидеть, что это работает. И вот эта вот стальная табличка, вот с отметиной, так сказать, насквозь, где могла бы быть фотография теоретически вот того человека, в память о ком. Я думаю, такие будут. Будут и в Новочеркасске, потому что события 62-го года, они как раз тоже могут быть освещены этим знаком.
Сказать свое «да» или «нет» памятному знаку репрессированному Михаилу Бондаренко можно на сайте администрации города, предварительно зарегистрировавшись на нем. Для этого нужно создать личный кабинет, указав при этом имя, отчество и фамилию, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты, и согласиться на обработку и использование своих персональных данных. На первый взгляд все очень демократично, но по факту как-то излишне сложно. Новую инициативу нынешних властей Таганрога комментирует однофамилица Михаила Бондаренко Мария.
Власти города, так сказать, пытаются играть в демократию, увести народ от насущных проблем, которые в городе. В городе более 2 месяцев нет горячей воды, город порос бурьяном, высокий уровень безработицы, что бы там администрация ни говорила. А какие низкие зарплаты? Я думаю, что в области только на селе такие низкие зарплаты, как в городе. На том же «Красном котельщике» зарплата, я знаю, что немалый процент, ну, половина, наверное, точно, до 15 тысяч получают зарплату. Скажите, а можно ли сегодня на эти деньги прожить? А вместо того, чтобы обсудить действительно проблемы города, они начали уводить народ, так сказать, заигрывая демократию. Я считаю, что это недостойно администрации играть в такие игры. Кого администрация пытается судить? Человека, который столько делал для города, хотя за небольшие 5 лет, извините, 5 лет он был секретарем парткома, секретарем, вторым секретарем горкома, 5 лет. Я считаю, что он немало сделал, чем нынешняя администрация.
По мнению Александра Кожина, вполне возможно, что в горадминистрации решили, что смогут, не привлекая внимания широкой общественности, провести нужное им решение. По его словам, все дело, наверное, в том, что это общественная инициатива, а не спущенное сверху решение.
вот тот референдум, который проводят, это какая-то вот попытка современными такими технологиями показать открытость. Ну, это видимость открытости, потому что когда проводятся опросы и когда нужно зарегистрироваться, и зарегистрироваться достаточно сложно, особенно людям, там, которые к этому не привыкли, пожилым, вот, и когда результаты даются в процентах, то это все сводится к такой профанации, потому что я помню, скажем, референдумы такие, вот, чуть не сказал, эротические, вот такие электронные референдумы, которые посвящены были тому, как назвать мост. И потом заявлялось о том, что опрос проведен, и вот 30% предложили вот это название, а 40% это, а вот еще там 30%, значит, не определились. Но выясняется, что в голосовании принимало участие, ну, там, меньше 50 человек. Так что, я думаю, вот эта вот попытка вот сейчас как-то собрать мнение и выйти на какой-то результат, я предполагаю, что те, кто ставил такую задачу, они, видимо, хотели показать, что вот не вызвало интереса это все. Но это не так, потому что, вот я говорю, сам процесс, когда это все проходило, и то, как это все обсуждалось, не на этом голосовании, говорит о том, что это нужно.
Что же касается самого похищенного со стены здания на одной из центральных улиц этого приморского города памятного знака, то в Таганроге эта табличка обязательно будет восстановлена уже в ближайшее время, да и по всей России, судя по всему, и будет устанавливаться все больше и больше. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Недавнее обострение отношений между Москвой и Тбилиси по поводу осетинско-грузинской демаркационной линии сказалось на ходе двусторонних дипломатических консультаций. В конце 2012 года Россия и Грузия, страны после военного конфликта 2008 года, не поддерживающие между собой дипломатических отношений, сформировали специальную рабочую группу для обсуждения практических вопросов отношений. С российской стороны группу возглавил первый заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, с грузинской – специальный представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, бывший посол Грузии в Москве. Переговоры регулярно проходят в Праге. О том, как они проходят, чего удалось добиться и как грузинская сторона видит пути развития отношений с Россией, Зураб Абашидзе рассказал корреспонденту Радио Свобода в Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Как прошла ваша последняя встреча с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным? Как известно, в преддверии очередной встречи в Праге резко обострилась обстановка на линии разграничения между Грузией и бывшей Юго-Осетинской автономной областью, где сотрудники КГБ Южной Осетии установили так называемые демаркационные знаки. Затем группа грузинских журналистов их демонстративно повалила на землю. Насколько все эти события повлияли на ваш диалог с Григорием Карасиным?
К сожалению, в очередной раз наша встреча пошла в неприятном фоне. Буквально за несколько дней произошло то, что вы уже ответили. Я сам был, видел состояние людей, возмущение нашего общества. Все это, конечно, вызывает очень серьезное беспокойство. Прежде всего, надо отметить, что подобные инциденты могут иметь очень серьезные последствия там, в регионе, как Южный Кавказ. Любая провокация может превратиться в управляемый процесс. Я уже не говорю о том, что это грубейшее нарушение территориальной целостности, принципа суверенитета нашей страны, но и элементарных человеческих норм. Обо всем этом я не могу все умолчать в Праге и говорить только о тех темах, которые являются предметом нашей повестки дня. С российской стороны мы неоднократно слышали за последние месяцы, что вот этот процесс бордеризации завершен. Из того, что надо сейчас идти вперед и не возвращаться обратно. У нас такое ощущение, что наши конструктивные, наши деловые, какие-то прагматичные шаги не встречают понимания с российской стороны. Мы хорошо начали в 2012 году, маленькими шагами шли вперед. Потом вот появились эти так называемые новые интеграционные соглашения. Сперва с Абхазией, потом с Южной Осетией. Безусловно, это нанесло очень серьезный ущерб вот этому диалогу. Когда мы задавали вопросы нашим российским коллегам, ну для чего это нужно, чего не хватает им в Абхазии, Южной Осетии, ответ был такой, что а ничего нового в этих договорах нет, они как бы суммируют прежние договора, которые были подписаны. Но тем более, если ничего нового нет, для чего надо было сейчас создавать новые помехи в наших отношениях, которые и так находятся в заколдованном углу, я имею право в смысле после признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Вот такой был фон, и я был вынужден сказать моему российскому коллеге, что Грузия не оставит без реакции, мы используем все наши международные рычаги и каналы для того, чтобы донести правду для того международной общественности, использовать все, что в наших руках.
Перед вылетом в Прагу вы сказали, что почти каждый раз в преддверии вашей встречи с Григорием Карасиным устраиваются подобные провокации. Но кто заинтересован в этих провокациях? Где находятся провокаторы?
Ну, знаете, мне трудно судить, где эти люди, я не сыщу. Где-то они точно есть, потому что, ну, такого совпадения не может. Десятый раз встречаемся, и не могу припомнить случая, что какие-то вот такие инциденты не происходили. Ну, не знаю, раз все совпадает, я не сторонник вот таких теорий заговоров. И факт остается фактом.
Уже 2,5 года существует переговорный формат Карасина-Башидзе. Несмотря на то, что оппозиция жестко критикует этот формат, требует проведения всех переговоров исключительно в женевском формате, то есть с участием США и международных организаций, все-таки как бы вы суммировали то, что удалось достичь в ходе переговоров за министра иностранных дел?
У бывших властей были удачные реформы за годы направления с 2004 по 2012 год. Но самое провальное направление – это отношения с Россией, которая страну довела до настоящей катастрофы. Во время правильного правления национального движения Россия переоформила себе 20% территории Грузии. Я очень надеюсь, что это временно. И те территории, которые мы полностью контролировали, Холгорский район, Кудорское ущелье, это тоже было потеряно временно, без всякого сопротивления. Огромное количество стратегических объектов было продано российским компаниям. Был приостановлен миротворческий процесс, полностью испорченные отношения, драматически испорченные отношения с Абхазом, с осетинами. То есть большую катастрофу по этому направлению придумать сложно. Плюс к тому, значит, когда они говорят о принципиальной, жесткой политике в отношении России, все это надумано. Все это, да, риторика была громкая, маленькие кулаки махали сильно, но результаты то, что я вам назвал. А после войны национальное движение усердно искало прямой диалог с Россией. Так что вот позиция наших оппонентов из национального движения, ну, просто никакой критики не выдерживает. То, что касается вот нашего формата, я еще не встречал ответственного западного политика, да, или не западного, наших партнеров. Полностью однозначно подчеркивают, что диалог надо вести. Канал коммуникации надо иметь с Россией. Нет такой страны в мире, которая бы в той или иной форме с Россией не имела бы канал коммуникации, тем более соседние государства. Здесь речь не идет о том, кому-то кто нравится, не нравится, любим, не любим. Это не тема для политиков. Мы соседи, у нас сложнейшие отношения. И тем более надо идти, иметь диалог. Смотрите, даже Украина, не то что дипломатические отношения не разорвала, но и ведет диалог по разным направлениям.
В одном из предыдущих интервью «Радио Свобода» вы сказали, что сумели решить в ходе диалога с Григорием Карасиным очень сложную проблему – освобождение нескольких грузинских граждан, осужденных в России за шпионаж в пользу Грузии. Не могли бы вы более конкретно рассказать об этом?
Знаете, вот когда вот нам говорят наши оппоненты, что этот формат не оправдал себя, я задаю встречный вопрос. А в какой части формат не оправдал себя? Формат же был создан по конкретным направлением, очень конкретная прагматичная повестка дня. Это восстановление торговых связей, экономические проблемы, транспортные коммуникации, гуманитарные вопросы. Мы за 2 года восстановили торговлю. В прошлом году оборот торговый составил 850 миллионов, где-то 275 миллионов грузинский экспорт. В целом за эти 2 года мы экспортировали около 400 миллионов долларов продукции. 200 грузинских компаний участвуют в разных перевозках, пассажирских, грузовых. Восстановили регулярные рейсы, новые, всякая разная грузинская продукция поступает на российский рынок. Вот открытие, которое наметилось по этим практическим направлениям, способствовало тому, что количество российских туристов растет. Так что мы от этого диалога ничего не потеряли, только приобрели. И то, что вот торговать не надо, это, можно сказать, человек, который никакого отношения не имеет, поэтому и сам не заинтересован. Вот конкретно тот вопрос, который вы задали. Наши граждане, которые, отбывают сроки наказания по обвинению в шпионаже, мы несколько уже вернули. Сейчас вот на последней встрече продолжили очень конкретный детальный разговор. Я надеюсь, что этот процесс продолжится. С визовым режимом тоже мы имеем определенный прогресс с российской стороны. Вот было четко сказано на последней встрече, что они собираются облегчить визовый режим для определенных категорий наших граждан. Но мы не форсируем, не педалируем, мы им говорим, что с нашей стороны мы все сделали для российских граждан, для граждан других наших соседей и многих стран, для того, чтобы они комфортно посещали Грузию, находились здесь максимально комфортно и долго. Как решит Россия, хотят снимут, не хотят не снимут. Решат облегчить. Это уже от них зависит.
Существуют красные линии, которые не могут игнорировать ни российская, ни грузинская стороны. Но как тогда в этих условиях продвигаться вперед и развивать отношения? Например, российская сторона часто говорит о необходимости восстановления дипломатических отношений, намекая, что в этом случае возможна отмена визового режима для грузинских граждан. Каково ваше отношение к этой проблеме?
Дипотношения или отсутствие? Дипотношения не имеют прямого отношения к визовому режиму. Мы это доказали, грузинская сторона. Мы сняли визовый режим для российских граждан. И не только для российских, а для 94 стран. С учетом того, что Россия нас не признает в тех границах, которых признает все мировое сообщество, за исключением России, 2-3 стран, восстановить дипотношения мы не можем. Восстановив дипотношения, тем самым мы бы дали сигнал всему миру, что мы смирились с тем, что Абхазия и Южная Осетия не являются частью нашей территории.
Вот примечательный факт. Несмотря на подписание Грузии соглашения с ЕС о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, Россия все-таки не ввела ограничения на импорт грузинских товаров. А ведь мы помним, что в случае с Украиной Москва действовала по-другому. В чем, на ваш взгляд, причина столь дифференцированного подхода?
Прежде всего тем, что никакую угрозу это соглашение не представляет для России. Наши экономисты-эксперты встретились, имели довольно предметный, детальный разговор. Вот те вопросы, те тревоги, которые имела российская сторона, вроде бы наши специалисты шли, сняли, ответили на все вопросы. И сама жизнь показала за этот год после июля прошлого года, что ничего трагичного нет, что дешевый европейский товар, как российские коллеги, не хлынул через Грузию в Россию, то все это хорошо у нас контролируется. Торгуем честно, спокойно, к этому отнеслись. Если не учитывать потом последовавшие подписание договоров, которые раньше, об интеграции с Абхазией и Осетией, по-моему, это тоже часть какой-то реакции на наше сотрудничество с Евросоюзом, несмотря на то, что сам факт, сам процесс подписания прошел мирно и спокойно. Затем последовали эти соглашения.
Рассказал специальный представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе. С ним беседовал Георгий Кабаладзе. На одной из последних встреч трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе наконец была достигнута договоренность об этапировании осужденных с территории подконтрольных сепаратистам в тюрьмы, принадлежащие украинской пенитенциарной системе. Это стало возможным после первой передачи осужденных Украине, которая состоялась в начале июля. О подробностях в интервью Александре Вагнер рассказал представитель омбудсмена Украины Юрий Белоусов.
Расскажите о первом вывозе, как он проходил?
Мы встречались в так называемой серой зоне. То есть мы заехали за последний блок, контролируемый правительством Украины. Представители ДНР заехали, собственно, за последний блокпост, контролируемый ДНР. В этой серой зоне мы встретились, собственно говоря, забрали наших заключенных.
А сколько там было человек?
9 человек.
То есть это всего 9 человек. Но там ведь на территории ДНР и ЛНР находится намного больше людей, которые находятся в заключении.
Да. В общей сложности на территории ДНР и ЛНР порядка 13 тысяч только осужденных и взятых под стражу. На самом деле очень сложно сказать, потому как никто точно сейчас не могу сказать, сколько там людей осталось.
А у вас есть какая-то связь с представителями тюрем? В каком состоянии вообще находится эта пенитенциарная система? Потому что уже больше года идут вооруженные действия. Как вообще происходит финансирование этих мест заключения и так далее?
Мы можем получить эту информацию только опосредованно, потому как сложно очень. Многие учреждения просто либо не берут трубку, либо не отвечают. Поэтому мы эту информацию черпаем больше от международных организаций, от волонтерских организаций, которые имеют доступ туда. Ситуация, конечно, очень тяжелая. Если раньше эти учреждения, они все обеспечились централизованно, было предусмотрено соответствующее бюджетное финансирование, в данном случае речь идет о продуктах, то сейчас это физически невозможно. Доставить туда с контролируемой территории какое-либо продовольствие. Насколько я знаю, с той стороны никакого тоже централизованного обеспечения нет. Учреждения выживают фактически только за счет гуманитарной помощи от международных организаций и от волонтерских организаций. Поэтому есть и случаи голода, и случаи использования труда осужденных для разного рода работ. Условия в целом достаточно плохие. Поэтому мы все больше и больше внимания обращаем на то, что мы готовы забрать этих людей. И есть места, где их можем разместить. В Украине за последние 5 лет количество осужденных упало более чем в 2 раза. Поэтому много достаточно мест в учреждениях пенитенциарных по всей стране, куда можно этих людей разместить.
А к вам обращались родственники заключенных? Может быть, были какие-то звонки? Что люди говорили?
Да, конечно. Особенно, когда родственники узнали, что уже вот есть такой позитивный прецедент. Количество жалоб возросло к нам, что мой близкий человек находится в таком-то учреждении, пожалуйста, вывезите его поближе к дому в данном случае. Понятно, потому что эти учреждения, если, скажем так, они находятся на мирной территории, да, то родственники посещают, родственники привозят продукты, родственники видятся. То сейчас, разумеется, это проблематично. Социальные связи фактически полностью утрачены. Родственники не могут доехать туда. Разумеется, что когда учреждение находится на территории, на которой ведут активные боевые действия, но, разумеется, там не может быть хорошо.
Вы говорили не только о заключенных, но и о людях, которые содержатся в психиатрических клиниках и домах престарелых. Не могли бы вы обрисовать ситуацию? Сколько человек находится вот сейчас в зоне антитеррористической операции, которая вот в этих учреждениях содержится? Какова там обстановка? И есть ли какая-то статистика и по количеству людей, и по количеству непосредственно этих клиник, да, и домов престарелых?
Учреждения социальной защиты, там порядка 40 осталось, это разного рода учреждения. Это психоневрологические интернаты, гериатрические дома, это территориальные центры социального обслуживания для пожилого возраста. Достаточно большое количество. То есть, сейчас очень сложно сказать, какие сейчас цифры. На момент, вот, когда эта территория вышла из-под контроля на уровне правительства, сейчас можно говорить о причинах, но я пока все-таки с гуманитарной точки зрения буду. Порядка было 4500 человек, из них 1700 лежачих больных. Мы знаем случаи голодных смертей, которые были в этих интернатах. Мы знаем, что в Горловке, к примеру, в одном из интернатов было около 20 лежачих больных, остался один. 19 погибло исключительно из-за недосмотра, не оказания медицинской помощи. То есть не вследствие там, конкретно по этому случаю, бомбежек, либо еще чего-то, а конкретно из-за неоказания нежащей медицинской помощи и из-за голода. В Луганской области, Славяно-Сербский интернат психоневрологический, не взрослые люди, которые имеют серьезные психические заболевания. Тоже были случаи массовых смертей и голодных. Развернута сеть организаций гуманитарных, международных организаций. Мы эту информацию передаем им, чтобы они обратили внимание на то или иное учреждение. Есть ряд детских учреждений, очень тяжелых, и мы пока не можем никак добиться того, чтобы они были вывезены. Это Луганская область, 2 учреждения, мы уже обращались к кому угодно, начиная с омбудсмана Российской Федерации, международным организациям, которые могли бы поспособствовать, но та сторона не дает их вывезти. Ровеньки, Краснодон, 2 населенных пункта, где детские учреждения, где очень больные детки, которые требуют постоянного принятия психотропных препаратов, которые просто в аптеке не купишь. Но, к сожалению, пока нам не удается это сделать. Ситуация очень тяжелая. В принципе, в целом, если оценивать, нет целенаправленных поставок медикаментов, продуктов, ничего нет. Эти учреждения, в принципе, в мирное время, я не могу сказать, что они обеспечивались идеально. То есть всегда были определенные проблемы. Но сейчас ситуация просто критическая.
А сепаратисты вообще этим не занимаются, да?
Насколько я знаю, это не приоритетная категория, так скажем. Я не думаю, что кто-то занимается там активно помощью им.
А почему же тогда они не дают вывести? Есть какие-то объяснения вот этому поведению?
Можно сказать, там немножко разная ситуация в этих двух так называемых республик. Потому что ДНР изначально сказали, что эти люди ничего не совершили против нашей республики, и мы их отдадим. Потом ситуация поменялась почему-то, они решили их не отдавать. Попытки эвакуации, которые предпринимались Украиной в прошлом году, не увенчались успехом по той простой причине, что не с кем просто было вести диалог. было огромное количество разрозненных группировок, не подчиняющихся друг другу. Кто-то разрешал, кто-то не разрешал. Сама эвакуация сопряжена с огромным риском для тех людей, как эвакуировать, так и тех, кого эвакуировать. Поэтому договоренности достигнуты не было. Что привело к гибели заключенных, к примеру, в Чернухинской колонии Луганской области. Несколько десятков заключенных погибло.
Из-за боевых действий или из-за голода именно?
Из-за боевых действий часть значительная. Потому когда Украина направила свой конвой для эвакуации, конвой был обстрелян и вернулся назад. Все эти заключенные, которые стали самостоятельно, решили на свой страх и риск покинуть учреждение. Кто-то из них пошел через поля, подорвался на минных полях, кто-то на растяжках, кто-то вернулся обратно. То есть, насколько мы знаем, большое количество людей погибло. И поэтому вот сейчас, слава богу, мы очень приветствуем, очень осторожно относимся к этим хрупким договоренностям, которые есть. Фактически омбудсман взял на себя функцию других ведомств, которые должны были заниматься этим.
А вот интересно, люди, которые содержатся не только в местах уже заключения, которые осуждены, а вот те люди, которые на момент начала боевых действий находились в камерах предварительного заключения. Что с этими людьми? Они продолжают там сидеть без суда и следствия? Суды, я так понимаю, не работают?
Обычно в изоляторах временного содержания, которые подведомственные МВД, то есть люди долго не содержатся. 2-3 дня, потом человек после уже решения суда отправляется в СИЗО. Вот в СИЗО там застряло достаточно большое количество людей, по которым ситуация критическая. В каком плане? То есть их дела уголовные могут находиться на подконтрольной Украине территории. А он сидит в СИЗО в Донецке, например. Никто не передаст его дело в Донецк однозначно. Чека нам не передают. И он сидит месяцами там. Но сейчас вот в одной из договоренностей мы будем забирать людей, в том числе и из СИЗО. Это тоже хорошо. Та же самая ситуация сейчас возникает с другой стороны, когда на нашей территории, в следственных изоляторах, сидит большое количество людей, чьи дела рассматривались судами, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории. Мы их не можем отдать на ту территорию для участия в судебных процессах. Они не передают нам уголовные дела. И человека отпустить тоже вроде как. То есть новый уголовно-процессуальный кодекс 2012 года. Таких людей выпускают. Нет решения суда, все его автоматически выпускают. Но большое количество людей у нас сидит по старому уголовно-процессуальному кодексу до 2012 года, где такое автоматическое выпускание не предусмотрено. Поэтому пытаемся какие-то вопросы решать.
Якобы ДНР и ЛНР выпускают заключенных, выдают им какие-то свои документы, сопровождающие. Человек, например, пытается попасть на контролируемые Украиной территории через блокпосты украинских военных, и, в общем, у него возникает проблема.
Эта проблема имеет место быть, когда действительно человек освобождается из места лишения свободы на территории ДНР и ЛНР, получает справку с печатью неизвестного образца, не имея никаких других более документов, либо другие ситуации, когда он убегает из колонии, которую разбомбили, или которая в риске жизни и здоровья, он оттуда убежал, прибежал на блокпост, а у него вообще нет никаких документов. Эта проблема есть, она у нас обсуждалась, была отдельная встреча, совещание с руководителем государственной пенитенциарной службы. И главная позиция, которая не может не радовать омбудсмана Украины, что он категорически против того, чтобы этих людей возвращали обратно, не пускали. Это будет сигнал остальным осужденным, никто не пойдет в эту сторону. Поэтому эти люди попадают, их принимают, пытаются для начала установить их личности. И сейчас усиленно разрабатывается механизм правового регулирования этого вопроса. Пересмотр их дел будет каким-то по сокращенной процедуре, либо рассмотрение вопроса условно-досрочного освобождения. К сожалению, вся эта ситуация привела к тому, что целый ряд вопросов просто не имеет правового регулирования к такового. Поэтому приходится экспериментировать, как и этот вот процесс передачи осужденных.
А вот что касается сотрудников этих колоний, они идут на контакт с украинскими властями или они полностью перешли под контроль сепаратистских властей и не желают вообще никак общаться?
Был момент, когда всем желающим было сообщено о том, что они могут перейти, было сообщено, в каких городах были представители центрального аппарата, куда можно было обратиться, сказать кто ты, что ты, и получить разнарядку на службу в центральных учреждениях на подконтрольной Украине территории. Опять же, сложно сказать по цифрам, но многие люди вышли оттуда и сейчас из других учреждений. А те же, кто на тот момент не вышел, сейчас продолжают службу, такую возможность они уже утратили.
С представителем омбудсмена Украины Юрием Белоусовым беседовала Александра Вагнер. На этой неделе, 2 августа, исполняется 25-я годовщина оккупации Кувейта Ираком, события, положившего начало первой войне в зоне Персидского залива. С августа 90-го года по середину января следующего года планомерно под водительством Соединенных Штатов создавалась коалиция, объединившая в итоге 34 страны. Все они обязались внести посильный вклад, военный и финансовый, в дело освобождения Кувейта. В середине января был дан старт бомбардировкам с моря и с воздуха военных объектов в Ираке и линий коммуникации, по которым шло снабжение Ирака. иракского оккупационного корпуса в Кувейте. Воздушная кампания, продолжавшаяся 5 недель, оказалась настолько успешной, что последовавшие за ней сухопутные операции стали, по сути, чистой формальностью. Окончательный разгром иракских войск и их изгнание из Эмирата заняло не более 100 часов. Казалось, режим Саддама Хусейна обречен, и тут вместо того, чтобы идти дальше на Багдад, дорога которому была совершенно свободна, президент США Джордж Буш-старший устанавливает армаду у границы Ирака. Решение Буша, подведшее черту под боевыми действиями, а также причины и ход войны, Евгений Аронов обсуждает с американским специалистом, имевшим самое непосредственное отношение к планированию воздушной кампании против Ирака.
Собеседник «Радио Свобода», ведущий военный теоретик и аналитик Эдвард Лютвак. Во время Первой войны в зоне залива он входил в рабочую группу при главном штабе ВВС США, которая определяла список стратегических объектов инфраструктуры Ирака, подлежащих уничтожению. Начал нашу беседу Лютвак, если угодно, с конца. С решения Джорджа Буша-старшего остановить армию, которая в считанные дни обратила иракцев в паническое бегство, и воздержаться от похода на Багдад. В логике, диктовавшей время и место завершения боев, подчеркивает Лютвак, кроется самый важный и самый долговечный урок, который потомкам следует извлечь из той войны.
Военная стратегия наглядно иллюстрирует действие законов диалектики. Проигравший в войне, если он выживает, учится на ошибках, делает из них правильные выводы и в следующий раз побеждает, трансформируя поражение в победу. И наоборот, победитель, как правило, упивается своим триумфом, становится самонадеянным, теряет ощущение реальности и в итоге терпит фиаско. Первую войну в зоне залива я считаю полным триумфом как раз потому, что Буш-старший вовремя прекратил ее, разгромив иракскую армию и вынудив ее покинуть Кувейт, он остановился. Остановился на пике успеха. Двинься он дальше на Багдад, чтобы смести режим Саддама, он перешел бы точку перегиба, за которую успех медленно, но верно превратился бы в свою противоположность. Напрашивается историческая параллель. Останься Наполеон в Варшаве, вместо того, чтобы идти на Москву, его империя сохранилась бы на века. И еще одна более близкая параллель. В 2003 году Буш-младший допустил стратегическую ошибку, которую избежал его отец, вознамерившись изменить политический облик Ирака, и проскочил точку перегиба, обратив победу в поражение.
Взглянем теперь на причины войны. Что исторически значимого можно о них сказать?
Саддам Хусейн вышел победителем в войне с Ираном. Комментаторы ныне забывают, что доблестная иранская армия за все время существования Исламской Республики вела только одну войну, которую благополучно проиграла, не добившись своей стратегической цели замены суннитской власти в Багдаде на шиитскую. Предводитель революционного режима аятолла Хаймини, провозгласивший курс на передел всего исламского мира, должен был по личному признанию испить до конца горькую чашу перемирия с Ираком. Так вот, во время войны Саддам влез в огромные долги, заняв деньги у кувейтцев, у саудовцев, и с установлением перемирия разумно предполагал, что братья-арабы спишут эту задолженность, поскольку со злодеями персами он сражался не только ради Ирака, но и ради всего суннитского мира. И что, по крайней мере, кувейцы уступят ему одно крупное нефтяное месторождение, расположенное в спорном приграничном районе. Кувейт не сделал ни первого, ни второго, и когда ультиматум Саддама также дал осечку, ему, так сказать, не оставалось ничего иного, как проучить трусливых и жирных принцев. Это классическая дилемма диктатора. Если он не в состоянии прижать к ногтю ослушника соседа, то собственный народ его перестанет бояться.
Саддам, пустившись в кувейтскую авантюру, удивительным образом проигнорировал фундаментальные перемены в международной обстановке, окончание холодной войны между Западом и патронами Ирака в Кремле.
Жизнь диктатора замечательная. В своей стране он может получить все, что душе угодно, кроме одного – правдивой информации. И это еще один в ряду исторических значимых уроков Первой войны в зоне залива, про который вы спрашивали. Министр иностранных дел Саддама Тарак Азиз не решался ему сказать, что в мире осталась только одна сверхдержава, что СССР его больше не прикроет, что арабы могут сколько угодно превозносить его как героя, но пальцем хоть самопалец не ударит, чтобы спасти его от США. И даже вступит в союз с ними против Ирака, развязавшего неприкрытую агрессию против братского государства. У Ирака не будет ни одного партнера в арабском мире, а у Кувейта их будет много. Плюс, конечно, англичане, французы и американцы.
Сколачивание обширной коалиции Бушем-старшим выглядело дипломатическим предприятием настолько сложным, что Саддам Хусейн, по-вашему, просто не верил в его успех?
Это было грандиозное дипломатическое предприятие. И интеллектуальное тоже. Буш-старший был боевым летчиком в молодости, затем депутатом Конгресса, директором ЦРУ, послом в Пекине, вице-президентом. Военная и дипломатическая история была его стихией. Он понимал, что коалиция гарантирует ему победу малой кровью еще до первого выстрела, потому что наличие такой силы деморализует противника. Одного даже минимально успешного сражения при таком раскладе достаточно, чтобы выиграть всю войну. И наоборот, когда коалиция распадается, то даже 100 успешных сражений не гарантируют успеха кампании в целом. Что и произошло во второй войне в зоне залива, которую затеял Буш-младший. Пока коалиция сохраняется, Саддам обречен на одиночество. И дипломатической, и экономической блокаде Ирака ничего не угрожает. Следовало в обязательном порядке избегать того, чтобы тайные поставки в обход блокады свели на нет кумулятивный эффект от бомбардировок, стремительно ослаблявший военный потенциал Ирака. Поэтому Буш-старший, прогнав иракцев из Кувейта, остановился, ибо знал, что поход на Багдад неминуемо разрушит коалицию, мандат которой сводился только к освобождению Эмирата. Смена власти в Багдаде им не предусматривалась. Члены Альянса были готовы мириться с демонстрацией американской военной мощи, пока цели Вашингтона были достаточно скромными, и развернулись бы против Вашингтона, как только его намерения, на их взгляд, стали бы непомерно амбициозными. Госсекретарь Буша-старшего Джеймс Бейкер много сделал, чтобы сформировать как можно более широкую коалицию. Он даже сирийцев к ней привлек и удержал ее в целости.
Я помню вашу фразу, сказанную в то время: «Трудно точно знать, где следует остановиться и сказать себе «стоп», когда твоей армии сопутствует удача, ведь эмоции властно толкают тебя к тому, чтобы идти вперед все дальше и дальше». И сегодня вы говорите: парадоксальная формула успеха состояла в создании избыточно сильного, сверх всякой разумной меры, альянса для ведения короткой войны с предельно ограниченными целями, без сколько-либо ощутимых потерь в живой силе. Это наилучший способ урезонить строптивых диктаторов и не лишиться поддержки американским обществом аналогичных операций в будущем. Хочу попросить вас теперь сказать несколько слов о воздушной кампании как таковой.
Это была первая война, в которой нашли применение самолета-невидимки. И массово использовались управляемые умные или сверхточные авиабомбы. Хотя большинство из них были все равно дедовские, железные. И это была первая война, в которой современные средства сбора информации, слежения и связи позволяли корректировать цели, подлежащие уничтожению почти что в реальном времени. В апреле 1945 года Берлин лежал в руинах, но коммуникации германского штаба с войсками сохранялись. В феврале 1991 года все было наоборот. Гражданские объекты Багдада почти не были затронуты, но возможности иракских военачальников коммуницировать со своим корпусом в Кувейте или снабжать его были полностью уничтожены. Стратегическое значение воздушной кампании 1991 года заключалось в следующем. Она наконец доказала, что ВВС, если они обладают господством в воздухе, способны стать решающим фактором в коротких войнах типа Блицкрига даже в том случае, если у противника имеется перевес в сухопутных силах. Холодная война завершилась. Соединенные Штаты начали переустраивать структуру своей армии в свете исчезновения советской военной угрозы, но по-прежнему желали оставаться гарантом существующего миропорядка. В этой ситуации возросший потенциал воздушного флота, традиционного козыря американцев, оказался как нельзя кстати. Коалиция, я уверен, выиграла бы войну 1991 года и без пятинедельных прицельных бомбардировок, но сухопутные операции сопровождались бы тогда куда большими потерями.
И в заключение об излюбленной теме конспирологов – нефти в контексте войны за освобождение Кувейта.
С нефтью приключилась очень забавная штука. Во всем мире люди с неполным и очень средним образованием были абсолютно убеждены в том, что американцы пришли в зону залива, чтобы завладеть кувейтскими и иракскими нефтяными богатствами. Те же домыслы повторялись во время войны 2003 года. Но в первом случае американцы вообще не зашли в Ирак, а во втором зашли, но углероды у иракцев не отобрали. Нефть, разумеется, присутствовала в расчетах США в том смысле, что нельзя позволить Саддаму овладеть Кувейтом, ибо тогда он сможет терроризировать саудовцев, главных на тот момент экспортеров нефти в мире, и навязать им выгодную ему политику в области добычи и продажи энергоресурсов. Что касается реакции нефтяных рынков на войну, то по мере эскалации боевых действий цена на нефть падала. Только малоискушенным комментаторам представляется, что цену нефти определяет политика, тогда как в реальности ее определяет конъюнктура рынка и прогнозируемые объемы спроса и предложения сырья. Зимой 1991 года мировая экономика пребывала в состоянии спада, и спрос на энергосырье резко упал.
Рассказывал Эдвард Лютвак, с ним беседовал Евгений Аронов. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».